Александр Дюма, сын. Дама с камелиями. Глава первая. По моему мнению, можно создавать типы только после долгого изучения людей. Так же, как можно говорить на каком-нибудь языке, лишь изучив его серьезно. Я еще не в том возрасте, когда выдумывают из головы, и поэтому ограничусь пересказом. Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Кроме того, в Париже найдутся свидетели большинства происшествий, рассказанных здесь, и сумеют их подтвердить, если моего слова окажется мало. Благодаря особому случаю я один мог их описать, ибо я один знал многие подробности, без которых рассказ был бы неинтересен и не полон. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица де Антен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая, и если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу де Антен в дом номер 9. Несмотря на ранний час, в квартире было уже много посетителей и даже посетительниц. Дамы, одетые в бархат, закутанные в шали и приехавшие в элегантных экипажах, рассматривали, однако, с удивлением и даже с восхищением роскошь, представшую их глазам. Позднее я понял это восхищение и удивление. Присмотревшись к окружающей обстановке, я легко догадался, что нахожусь в квартире содержанки. Здесь были и светские дамы, а их больше всего на свете интересует домашняя обстановка тех женщин, экипажи которых каждый день забрызгивают грязью их экипажи, которые имеют, так же, как и они, и рядом с ними, абонированные ложи в большой опере и в итальянской, и которые выставляют в Париже на показ наглую роскошь своей красоты, своих драгоценностей и своих скандалов. Та, у которой я сейчас находился, умерла, и самые добродетельные дамы могли проникнуть в ее квартиру. Смерть очистила воздух в этой блестящей клоаке, а кроме того, им служило извинением, если вообще нужно было извинение, то, что они пришли на аукцион, не зная, к кому они пришли. Они прочли объявление, хотели осмотреть вещи, о которых говорилось в объявлении, и заранее сделать выбор. Все объяснялось очень просто. Но это не мешало им разыскивать среди всей роскоши следы жизни куртизанки, о которой им, наверное, рассказывали много удивительного. Но, к несчастью, тайны умерли вместе с богиней, и, несмотря на все их желание, дамы могли видеть только то, что продавалось за смертью владелицы, а не то, что продавалось при ее жизни. Однако выбор был большой. Обстановка была поразительная. Мебель розового дерева и буль, северские вазы и китайские, саксонские статуэтки, атлас, бархат и кружева — все в изобилии. Я расхаживал по квартире и следил за знатными посетительницами, которые пришли раньше меня. Они вошли в комнату, обтянутую ситцем, и я тоже собирался войти туда. Как вдруг, они вышли оттуда, улыбаясь и как бы стыдясь своего любопытства. Мой интерес к этой комнате только усилился. Это была уборная, снабженная всем необходимым. В мельчайших приспособлениях сказалась особенно яркая расточительность покойной. На большом столе у стены, столе в 3 фута ширины и 6 длины, сверкали все сокровища де Акока и де Одио. Это был великолепный подбор, и все эти бесчисленные предметы, необходимые при туалете такой женщины, были из серебра и золота. И собрана была эта коллекция, по-видимому, не сразу, но постепенно, как дань любви различных людей. Я не приходил в смущение при виде уборной содержанки, и мне нравилось рассматривать все мелочи. Я обратил внимание, что на всех этих прекрасных чеканных инструментах были различные инициалы и различные гербы. Я рассматривал эти вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом проституировании бедной девушки и приходил к выводу, что Бог был милостив к ней, не дал ей дожить до обычного конца, позволил ей умереть среди роскоши и красоты, не дожидаясь старости этой первой смерти куртизанок. И действительно, как грустно видеть старость порока, особенно у женщины. В нем нет никакого достоинства, и он не вызывает никакого сочувствия. Отвратительно слышать это вечное сожаление не о дурно прожитой жизни, а о неверных расчетах и легкомысленно растраченных деньгах. Я знал одну старую проститутку, у которой от прошлого оставалась только дочь, почти такая же красивая, как она сама, по словам ее современников. Эту бедную девушку звали Луизой. Мать постоянно напоминала ей, что она обязана заботиться о матери в старости, так же, как мать заботилась о ней в детстве. И, исполняя приказания своей матери, она отдавалась без всякой страсти, без удовольствия, как исполняла бы всякое другое ремесло, которому ее научили бы. Постоянная жизнь среди разврата, разврата преждевременного и постоянное болезненное состояние заглушили в этой девушке сознание добра и зла, которое, может быть, и было заложено в ней Богом, но развивать которое никому не приходило в голову. Я никогда не забуду этой девушки, которая появлялась на бульварах почти каждый день в одно и то же время. Ее мать сопровождала ее всегда, так же аккуратно, как всякая другая мать сопровождает свою любимую дочь. Я был тогда очень молод и готов был примириться с легкой моралью нашего времени. Но отлично помню, что этот отвратительный надзор вызывал во мне презрение и негодование. К тому же ни у одной порядочной девушки не было такого выражения невинности и тихого страдания в лице. Это была как бы олицетворенная покорность. Однажды лицо девушки просветлело. Среди разврата, которым руководила ее мать, грешнице показалось, что Бог явил ей милость. И почему бы Бог, который создал ее бессильной, не дал ей утешения в ее тяжелой и мрачной жизни? Однажды она почувствовала, что беременна. И все, что у нее оставалось целомудренного, затрепетало от радости. В каждой душе есть свои противоречия. Луиза поспешила сообщить матери эту радостную новость. Стыдно сказать, но ведь мы делаем это не из любви к пороку, мы рассказываем истинное происшествие. И, наверное, промолчали бы о нем, если бы не думали, что нужно время от времени раскрывать мучения этих созданий, которых осуждают, не выслушав и презирают, не подвергнув суду. Стыдно сказать, но мать ответила дочери, что им обеим только-только хватает на жизнь, и что на троих не хватит, что такие дети всегда лишние, а беременность — потерянное время. На следующий день акушерка, подруга ее матери, пришла к Луизе. Луиза пролежала несколько дней в постели и встала еще более слабая и бледная, чем раньше. 3 месяца спустя какой-то господин проникся к ней жалостью и занялся ее моральным и физическим оздоровлением. Но последнее потрясение было слишком сильно, и Луиза умерла от последствий искусственного выкидыша. Мать еще жива. Как она живет, один бог знает. Я вспомнил эту историю в то время, как рассматривал серебряные насессеры, и, по-видимому, сильно задумался. В комнате не осталось больше никого, кроме меня и сторожа, который, стоя у двери, внимательно наблюдал за мной. Я подошел к сторожу, которому внушал недоверие. «Не можете ли вы мне сказать?» — спросил я у него. «Кто жил здесь?»
«Маргарита Готье».
Я знал эту девушку по имени и по внешности.
«Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?»
«Да, сударь».
«Когда же?»
«Кажется, 3 недели тому назад».
«А почему разрешили публике осматривать помещение?»
«Кредиторы думают, что это только повысит цены». «Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
«У нее были долги?»
«Очень много».
«Но аукцион покроет их?»
«С излишком».
«А кому же достанется излишек?»
«Ее семье».
«У нее есть родные?»
«Кажется».
«Благодарю вас». Сторож, разубедившись в моих намерениях, поклонился мне. Я ушел. «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имею друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье. Многим покажется, может быть, смешным, но я питаю чрезмерную снисходительность к проституткам и даже не намерен в этом оправдываться. Однажды я шел в полицию за паспортом и видел, как 2 жандармов вели по улице девушку.
Я не знаю, что сделала эта девушка. Знаю только, что она обливалась горючими слезами, целуя маленького грудного ребенка, от которого ее отрывали. С тех пор я не могу презирать женщину с первого взгляда.